«Первый перстень», — министр извлек его из кармана, — «представляет собой удивительно безвкусную мешанину широко известных символов метамантов. Как вы видите, это круглое кольцо, на котором закреплена раскрытая книга, на которой изображена голубка, которая сидит на яйцах».
«Которые?» — спросил король.
«Которые лежат». Король взял кольцо и осмотрел.
«Магии в нем никакой нет», — сказал министр. «Как его использовать, ума не приложу. Разве что выдать за символ витамантов. Но поверить в такое может разве что ребенок».
«А что-то в этом есть», — задумчиво сказал король. «Конечно, ценность в качестве опознавательного знака равна нулю, но художественный дар ювелира несомненен. Вы посмотрите на эти зловещие горящие рубиновые глаза. А какие четкие экономные линии, в то же время создающие полноценный облик злой и глупой птицы. Кстати, это не голубка, это голубь. Не знаю почему, но уверен, самец».
«Несомненно, Ваше Величество», — терпеливо сказал министр. «С художественной точки зрения я этот предмет не рассматривал. А вот второй перстень».
Он достал из кармана и показал королю еще один перстень из серебристо-серого металла.
«Простите, что я не даю его вам в руки», — сказал министр. «Но это магический перстень с личным клеймом Эвикейта, горизонтальной восьмеркой, знаком бесконечности. Оттиснутая им печать обладает магическими свойствами, неподдельно и неразрушимо. Такие перстни Эвикейт, по слухам, давал своим самым доверенным вассалам. Это первый экземпляр, попавший в наши руки. Его свойства еще не изучены, так что я рекомендую Вашему Величеству не рисковать».
Маркель кивнул, посмотрел на Трикса и поманил пальцем. Трикс, с трудом переставляя немевшие ноги, подошел к королю.
«Присядь у трона,
герцог Салье», — ласково сказал король. «Отныне ты получаешь право сидеть в моем присутствии». И он на миг задумался.
«Эй, Герольд, что там у нас припасено из уникальных привилегий?»
«Напиваться пьяным в присутствии короля», — начал перечислять Герольд, «въезжать в тронный зал верхом, публично петь песни, не имея ни слуха, ни голоса. Первое ему рано, — решил король, — второе не нужно, а третье позволяет себе половина министрели. А знаешь что, Трикс, ты получаешь уникальное право не просто сидеть в моем присутствии, но еще и сидеть спиной ко мне».
Трикс вспомнил, как познакомился с Йеном, и кивнул.
«Благодарю, сир».
«А теперь, Грис, ты можешь попытаться ответить на обвинение», — произнес король.
Сатор молчал, опустив голову. Трикс не знал, куда деться от стыда. Конечно, Грис — подлый предатель, но ведь сейчас его обвиняют в том, чего он не совершал.
«Тебе нечего сказать?» — поинтересовался король.
«Во всем этом только моя вина», — глухо сказал бывший согерцог Грис. «Ни моя жена, ни мой сын. Ни мои люди не знали о предательстве. Они считали, что это обычный переворот, что я хочу всего лишь свергнуть согерцога Салье. Я никогда бы не замыслил такого сам. Это воин маг Гавар. Он соблазнил меня обещаниями вечной жизни, богатства и власти».
У Трикса отвисла челюсть, а Сатор Грис продолжал все быстрее и быстрее, будто слова приносили ему облегчение.
«Войска витамантов должны были прибыть ранней весной. Я должен был разрешить им доступ к кладбищам, чтобы они подняли из земли мертвецов, а также убедить своих вассалов выступить на стороне Эвикейта. Витаманты собирались отравить Ваше Величество и будущего наследника, после чего Тиана, ставшая женой Эвикейта, становилась законной наследницей престола».
«Достаточно», — сказал король. «Вполне достаточно для 5-6 смертных приговоров».
Сатор Грис замолчал.
«Я очень сомневаюсь, что твой сын не был в курсе заговора», — сказал Маркель. «Да и твои ближайшие советники».
«Во всем виноват я один», — мрачно сказал Грис.
«Что ж, мужество тебе не занимать», — кивнул король. И звучным, сильным голосом продолжил. «Я уважаю смелых врагов. Если бы ты не погубил моего верного вассала, добрейшего согерцога Рата Салье, его супругу и оставшихся верными слуг...»
Трикс почувствовал, как на глазах у него навернулись слезы.
«Если бы это было действительно так, если бы хитрый Сатор Грис ради своих коварных целей не убил бы его родителей, вообще никого не убил, если бы их просто заточили в темницу, если бы все действительно произошло именно так,
От нахлынувшей тоски и печали у Трикса даже закружилась голова, и голос короля доносился до него будто сквозь вату. «Ца герцога Рата Салье, его супругу и оставшихся верными слуг...»
Трикс рукавом смахнул слезу и снова посмотрел на короля.
«Ваше Величество», — негромко сказал министр тайной канцелярии. Король отмахнулся и продолжил. «То в своей бесконечной милости я бы сохранил твою ничтожную жизнь. Выслал бы тебя в Самаршанские пустыни, чтобы остаток жизни ты жил в нищете, тяжкой работе и тоске по утраченному».
«Ваше Величество», — громче сказал министр,
— «но я прощаю лишь то предательство, что совершено по отношению ко мне», — торжественно сказал король. «Простить вероломное убийство своих подданных я не могу».
Сатер Грис медленно поднял голову и спросил. «Это слово короля, сир?»
«Ваше Величество, я прошу вас остановиться», — произнес министр тайной канцелярии. «Да, это слово короля», — торжественно сказал Маркель.
«Тогда мне остается лишь смириться с изгнанием в пустыню», — смиренно сказал Сатер Грис. На его губах появилась торжествующая улыбка.
«Что это значит?» — спросил король. Повернулся к министру тайной канцелярии.
«Я пытался вас остановить, сир», — ответил тот. «Дело в том, что та часть резиденции, что принадлежит герцогу Салье, была превращена в тюрьму. Мы арестовали охрану, и...»
Министр повернулся к дверям тронного зала и махнул рукой. Охранник открыл двери, что-то произнес, и в тронный зал неуверенно вошли...
«Мама!» — завопил Трикс, вскакивая и роняя стул. «Папа!» Он бросился к ним, остановился, посмотрел на короля.
Маркель веселый явно был растерян, но все же кивнул Триксу.
«Сынок!» Сагерцогиня Салье, близоруко щурясь, двинулась ему навстречу. Достаточно быстро, чтобы показать всю глубину материнской любви, но и не так спешно, чтобы выглядеть достойно знатной дамы. «Какой кошмар! На кого ты похож?» «Мама, ты жива!» От волнения Трикс сделал то, чего стеснялся уже года два или три, обнял ее светлость Реми Салье и прижался лицом к ее плечу. «Как ты вырос! Как окреп и возмужал, деточка моя!» — воскликнула со-герцогиня. В глубине души Трикс понимал, что мама говорит вовсе не то, что думает, а то, что положено говорить благородной даме в подобной ситуации, но все равно ему было приятно. «Сын!» — коротко сказал Рат Салье и на мгновение положил ему на плечо тяжелую руку. Однако больше ничего герцог не произнес, но сердце Трикса забилось от гордости. Рат Салье тем временем приблизился к трону и опустился на одно колено. «Встаньте, герцог», — кивнул Маркель. «Я счастлив, что вы живы».
«Я тоже», — ваше величество, — признался герцог и посмотрел на Гриза. «А вот тут, к сожалению, я допустил промашку», — признался Маркель. «Я был уверен, что вы погибли, и сказал, что прощаю изменника за преступление против трона. Поскольку вы живы, то негодяй делается изгнанием».
«Ваша воля — закон, сир», — склонил голову Салье.
«Может быть, хоть кто-нибудь погиб?» — поинтересовался с надеждой Маркель. «Долг короля жестоко покарать преступника даже за смерть самого ничтожного из подданных. Слуги, к примеру. Что-то говорили о слугах».
«Они пребывали в заточении вместе с нами», — признал герцог.
«Так что же, никто не погиб?» — спросил Маркель. «Вообще никто?»
Рат Салье печально покачал головой.
«Уведите бывшего согерцога Гриза и его сына», — велел Маркель. «Я решу, что с ними сделать».
«Слово короля!» — напомнил Сатер, когда его выводили из зала. «Слово короля нерушимо!»
«Да здравствует король!» — подхватил Дерек. Ему дали подзатыльник, и он замолчал.